Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, вторник, февраль, день пятый. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, товарищи. Стали известны результаты экспертизы на наркотики в крови Децла. Наркотиков не обнаружено, но это предварительно. Кстати, ни алкоголь, ни наркотиков. Как-то, когда так получилось, о движении в Москве сейчас 4 балла пробки. Если вы что-то необычное увидите, можете писать на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Скоро февральская революция, товарищи, пишет Алекс Викинг. Не знаю, что он имеет в виду. Может быть... Что он имеет в виду? Празднование очередной годовщины? Это имеется в виду? Или что имеется в виду? Не знаю. Или он имеет в виду, что грянет революция в этом феврале? Где? У нас или где-то еще? А? Что за гад угробил нам 23 февраля? Феминист, кто конкретно это сделал? Пишет Алексей. А что у вас 23 февраля? Кто вам угробил 23 февраля? Я не понимаю. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Вы живете в какой-то параллельной реальности. Кто-то вам угробил 23 февраля. Что не так с 23 февраля? Все так, все. Как у нас называется сейчас? Это, наверное, День Российской Армии называется. У нас сегодня праздник 23 февраля. Прекрасно празднуйте. Всем защитникам Родины подарки. Всем предполагаем защитникам Родины тоже подарки. Всем защитникам своих семей тоже подарки. Всем подарки. Все счастливы. Да? А что нас все минирует-то, пишет 78-й? Ну, сложно сказать, 78-й, почему нас минирует, вы про эти сообщения. Ну, во-первых, есть странные люди внутри страны, есть менее странные и более понятные с точки зрения причинно-следственной связи люди вне нашей страны, которые хотят таким образом... Ну, немножко нам нагадить. Мы же деньги тратим, вы же понимаете, что когда кого-то откуда-то эвакуируют, там спецслужбы приезжают, да, оперативные службы, все это стоит денег. И, в общем, почему бы и не устраивать такие диверсии на нашей территории, представитель какого-нибудь другого государства, враждебно настроенного по отношению к нашему государству. Правильно? С китайским Новым годом поздравляет всех Питер-Москва. Зачем перенесли день на майские праздники, пишет Сергей. Украли выходной. Что, вас украли выходной? Да я и не знал. Да, перенесли. 23 февраля перенесли на майские праздники. Ничего себе. Лучше бы перенесли с новогодних праздников чуть-чуть дней, выходных. Там перебор явный. Тяжело восстановиться. Многие не выживают. Кто-то выживает, но до февраля не доживает вовсе. Да? Так, нас постоянно минируют иностранцы. Да, такое бывает вполне себе. Почему бы и им этого не делать, да? Если у людей есть какие-то... Какой-то негативный настрой по отношению к России. Чего бы не поминировать, это же ничего не стоит. То есть это ничего не стоит, и за это ты не несешь никакой ответственности. Если ты сидишь где-нибудь за границей, сидишь и минируешь. Они это и делают. А мы обязаны все проверять, наши оперативные службы все проверяют. Потому что если не проверять, а вдруг правда. Потом скажут, ах, вы не проверяли, вы не доработали, а оказалось, что это правда. Поэтому вот такова жизнь, борьба добра со злом, борьба света с тьмой, борьба хороших людей с плохими людьми, да, ну что делать. Так, недопранкер Вольнов, наверное, минирует, пишет Оксана, может быть и такой, в случае войны Гудошникова мобилизуют в качестве заместителя командира части по воспитательной работе, пишет Мих. Вряд ли, Мих, есть люди, которые лучше справляются с этой работой. Я думаю, что я в каком-то смысле, может быть, эти минуты, учитывая то, что сегодня оружие сильно прогрессировало на протяжении там 20 века, да, второй половины, и допрогрессировало до того, что несколько минут нужно, чтобы все уничтожить. Я думаю, что вот эти несколько минут я буду что-то воодушевляющее, может быть, говорить по радио. С другой стороны, мы же предполагаем, что удар нанесем не мы первые, а удар нанесут оттуда, а наш удар будет ответным. То есть мы уже будем мертвы, но поскольку у нас есть система, гарантирующая ответ автоматически, я даже не успею вас приободрить. То есть, может быть, даже прямо сейчас уже летят американские ракеты на нас, и это, может быть, последние какие-то слова, которые я говорю, поэтому я хотелось бы что-нибудь очень важное сказать. И 42 ответ на все ваши вопросы. Да, если кто читал когда-нибудь что-нибудь, кроме азбуки, может быть, даже посмеялся сейчас. Против мин надо поставить детекторы, как в «Пятом элементе». Слабо нам укропчиком натеррористить, пишет 99-й. 99-й, тут все просто. Если вы боретесь с террористами, если вы боретесь с нечистыми на руку людьми, вы можете избрать два пути. Первый путь это уподобиться им. А второй путь — не уподобляться. Мы предпочитаем не уподобляться. А так-то, конечно, я понимаю, что, например, если бы было желание, мы бы могли здесь, каждый из нас, звонить в какие-то детсады украинские, торговые центры и все время их минировать. И говорить: а у вас там мина, пип-пип-пип-пип, а им придется проверять. Ваше здание заминировано. Мы могли бы каждый день минировать Раду. Вот прямо из эфира, пожалуйста, это делать. Алло, Рада заминирована, ха-ха-ха. То есть, без проблем. Мы просто этого не делаем, потому что мы хорошие парни. Мы хотим оставаться хорошими парнями. Это правильно. Потому что зло нельзя победить злом. Зло можно победить только добром. Как бы это странно ни звучало. Да, добром, только добром, а как еще? Ну, добро должно быть с кулаками, вот эти вот оговорки мы, естественно, делаем. А есть инфа, что из Украины, пишет харьковчанин. Бывала и такая инфа, что из Украины. Конкретно с Украины, кстати. Ха-ха, харьковчанин. А конкретно про эти звонки не могу вам сказать. Может быть, и с Украины, а может быть, школьники какие-то пошутили. Так надо им дать по заднице ремнем. Там. Ну, какие у нас еще есть нормы в Конституции? Дать по заднице ремнем, что еще там, розги. Да, по копчику, да, спасибо, Алекс, большое. Испепеляющим добром. Да, Борис, да. Так, двуличность – основная черта русского человека, пишет 17-й. Сразу видно, что это, скорее всего, русский человек. Знаете почему? Потому что 17-й занимается самобичеванием. Русский человек не просто честный и великодушный и спасает весь мир от мирового зла всегда. Он еще и занимается самобичеванием. Он всегда ищет в себе грех и в себе основную причину всех бед на планете Земля. Поэтому 17-й истинно русский человек, исконно, посконно, еще какие есть слова, не знаю. Он и есть русский. То есть мы во всем виноваты, все это из-за нас. И хлестать в себя по спине чем-нибудь таким, что рвет кожу в лоскуты на этой же спине, да? У русских рабами были русские, согласен, пишет Борис. Конечно, мы сами себе рабы, мы сами себе судьи. Нас не трогать, если когда-нибудь, не рассказывайте никому этот, пожалуйста, секрет, если когда-нибудь наши западные партнеры узнают, что для того, чтобы мы разрушили сами себя и уничтожили сами себя, ничего не нужно делать, а нужно просто нас не трогать, они наконец-то перестанут тратить деньги просто, понимаешь? Тратить деньги, бояться, вкладываться в ракеты, вкладываться в свои армии, периодически гибнуть, пытаясь нас захватить. Этого ничего не нужно делать. На русских нужно оставить в покое, и мы сами себя начнем закапывать в землю. Это точно, это 100% так. Просто оставить в покое. Сказать: мы с Россией друзья. Вот сегодня, вот смотрите, самое опасное, что могут сделать сегодня американцы, почему сегодня Трамп наш друг и Конгресс наши друзья? Потому что они все делают правильно, они нас настраивают против себя, они говорят: русские наши враги. Когда у нас только есть враг, объединяющее какое-то начало для всего народа, мы собираемся в единый кулак. Все, мы готовы. Мы готовы умирать до конца за свою замороженную, да, землю. Замороженный ментай, некоторые говорят про нас, да? Так, внутри мы сами про себя шутим. Вот за наш север, за наши льды, за наш снег мы умрем. До последней капли крови будем биться. Потому что нас объявили врагами, и у нас есть враг. Как только, и если бы американцы сказали, ну они этого не знают, дураки. Дураки, они не понимают русских людей. Если бы они сказали: мы не враги более, мы убираем все ракеты, проблем нет, все, Россия, мы больше не целимся на вас, вы не наши враги, вы наши друзья. И вот так вот сказали бы: стреляйте в нас, русские, уничтожайте нас, давайте, бейте нас, мы подставим другую щеку, все. Тут же бы мы превратились в кисель, тут же бы мы размякли, сказали бы: боже мой, как мы не заметили, в кого мы превратились? Мы сами превратились в то зло, против которого выступали американцы, лучше и добрее нас, а нам нужно быть еще добрее и лучше американцев. Мы тут же бы сдались, мы бы все, мы бы покаялись, мы бы ненавидели себя в нескольких поколениях, родились бы обязательно наши писатели, которые бы создавали какие-нибудь нетленные произведения о проститутках, которых мы бы обязательно обязательно сопереживали, потому что в каждом человеке есть право на исправление, в каждом у нас есть Господь. И кто мы такие, чтобы судить? Мы твари дрожащие, никакого права не имеем пред лицом Господа. То есть мы бы здесь сами себя закопали в землю, 100%. Американцы этого не знают, поэтому делают все наоборот. Значит, хочешь проиграть России? Объяви ее врагом. Хочешь победить Россию? Объяви ее другом. Дружи с ней. Вечная дружба. Нет никого ближе русского и американца. Мы, американцы, всегда любили русских. Мы разоружимся первыми. Потому что от русских никогда, никогда, никогда не было угрозы. Мы все это раньше выдумали, мы дураки. Мы любим их. Лучшая страна в мире. Мы обожаем. Ой, сыграй нам на балалайке, Иван. Сыграй нам на балалайке. Как мы хотим поесть икры и погулять с белыми медведями и бурами по Красной площади. Ох, Россия. И в кино везде русского надо делать героем. Тогда мы сами расскажем, что нет, нет, мы не такие, как вы нас рисуете, друзья. Мы все это время вас обманывали. Мы низкие, алчные, поганцы, способные захватить весь мир. Мы ненавидим все нерусское. Ну и так далее. Ну и мы сами себя бы начали наговаривать. Вы не согласны? Вы не согласны с моей концепцией? Да если вы не согласны, то вы не знаете русских. А если вы согласны, то вы русский. Все, 17-й, самый русский из русских слушателей. Иного объяснения его сообщению нет. Он сам себя бичует. Я во всем виноват, причина во мне, на мне грех, я родился грешным. Там сколько-то веков, поколений смотрят на меня, мы погрязли в грехе, мы далеки от Бога. Как же так? Мы предали идеалы добра, что еще, дружбы, куда же мы идем? Да, вот эти интеллигентские стенания, ведь интеллигенции нигде больше нет, кроме нашей страны, это, в общем, как бы придумана для нас специальная такая прослойка, вот интеллигенция, которая, да как же так, да, успех, да, империя, были, да, но мы забыли про человека. И что, все молчат, не пишут? Пишут, пишут, Марыч, что вы. А, точно все так, доказательство 1937 год, конечно, Дмитрий, конечно. И много-много таких доказательств. Мы сейчас сложим свои головы ради всего рабочего крестьянского мира, всего человечества, которые закабаленные ждут, что мы их освободим. Конечно, мы устроим революцию, мы утопим себя в крови, лишь бы спасти, спасти Запад, спасти весь мир, чтобы он не утопал во грехе. Ну и так далее. Ну вы поняли, да? Теперь русскую кровушку. Юля, ну что вы такое пишете? Так, так, что ведущий мразь в псих врыло. Дам, не психуй, говно. Пишет мне 22-й. Тут вот сразу видно, что человек образованный, культурный, интеллигентный, да? Ну, вот на него и хочется равняться, на 22-го. Псих врыло. Дам, не психуй, говно, ведущий мразь. Интересно, интересно. Жаль запятых, конечно. Я понимаю, в порыве человек писал. Православно написал, в конце концов, да? Вот чувствуется. Вот это вот, православненько так. Ну, врыло, дам, говно, мразь. Да, сразу же хочется как бы ответить ему. Ну, как бы, мне же хочется разозлиться, но я же русский человек. Я не злюсь, потому что я говорю, сам виноват. Что-то я, видимо, не так сказал в эфире, друзья, что 22-й благородным гневом, вот этим своей яростью, да, гневается. Что-то видел. Прости, Бога ради, 22-й, если обидел где-нибудь дурака, прости Алешку Гудошникова. Прости, если что не так, люди добрые, не хотел я вас во грех водить. Да? Нет? Ты выпивал сегодня? Да нет, Илья. И нет, Илья, не заглушить эту духовную боль, душевную во мне, никакими алкоголями, не убежать мне от этой действительности. Нет, что вы. Китай этим пользуется, пишет Борис. Все этим пользуются на протяжении всех веков. Для того, чтобы получить от России все, от русских людей все, достаточно сказать, что мы друзья навеки. Вот я бы был не русским, жил бы в другом государстве, я бы и ходил с этой идеей, всем говорил.
Просто скажите русским, что вы друзья навеки.
Просто скажите. Сидя в Венесуэле на наркоденьгах, просто скажите, что вы русскими, с русскими друзья навек. Все, мы все отдадим. Хочешь, вложим все деньги в Прибалтику, она будет у нас окном в Европу. Хочешь, На Украину будем, пожалуйста, чалить будем, 15 миллиардов долларов, пожалуйста, простим любые долги любой стране, хочешь Монголии простим, хочешь какой-нибудь африканской стране простим, просто скажите, мы любим русских, это самые вот с нами русские друзья навек, как она там, Индия, Руси, пхай-пхай. Все, и, значит, и индийцы, и русские друзья навек. Что это, Инди, Руси, пхай-пхай, или что-то такое было, помните? Ну, вопрос, говорит, друзья навсегда. Все! Он русский человек жену отдаст. Жену, детей, что хочешь отдаст. Все, что у него есть. Это же друг! Это же друг! Он протянул мне руку дружбы. И там неважно откуда, из-за океана, дружба соседская у нас, пограничная, трансграничная, какая угодно. И главное, это друг. Эх, а дружбы ее не купишь, как и любовь. Вот это русский человек во всем его блеске, во всем его шике, во всей его простоте наивной. Но эта вот наивная простота и есть святость русского народа. Мы свято верим в идеалы дружбы, мы свято верим в идеалы любви. Это и есть наш культурный код. Наш русский. Именно для этого Россия здесь, на планете Земля, и создана. Чтобы всю гадость, всю чернь, всю ненависть, злобу и предательство перерабатывать в любовь, дружбу и все самое лучшее на планете Земля путем уничтожения самой себя хотя бы два раза в век. Вот как устроена Россия. Мы будем убивать себя на протяжении тысячелетий, уничтожать, потом как птица Феникс возрождаться из пепла ради всех других народов мира, потому что они сказали, что они нам друзья. А мы не можем не поверить в слово, ибо вначале было слово, и слово было Господь, в смысле Бог, и слово было у Бога, в смысле не у Бога, а у Бога. Ну вы поняли, Россию никому никогда не победить. Пишет белорус, кроме русских. Россию может победить только народ России. Более, это правда, это абсолютная правда. Спасибо большое, белорус. Никто и никогда не может победить Россию, кроме самого народонаселения нашего. Вот это идеальная формула. Поэтому на Россию никогда, если вы реально хотите зла России, нельзя нападать. Никогда. Потому что если нападешь, до последнего будут с вилами идти, с топорами, голыми руками убивать, все что угодно, защищать свою родину. Не нападаешь? Хо! Все, начнется сразу вот эта вот феодальная раздробленность, брат на брата, мы сейчас тут разберемся, у нас тут внутренняя проблема была, мы ее никак не можем решить, сейчас мы будем тут, да, с палками на цитадель, без палок на цитадель, что хочешь. Ни в коем случае, никогда, если вы враги России, вы не имеете права, ну, действительно, я им не советую порождать в русских людях желание геройствовать. А это у нас в крови. То есть вот геройствовать, положить голову за други своя, умереть под пулями, вот это прямо тут ты только дай повод, только дай. Поэтому говорят, хотят ли русские войны? Ну, конечно, не хотят. Умирать-то не хочется. Никто не хочет умирать. Мы люди осознанные. Но если что-то такое происходит, это все. Это тут же сотни, тысячи, миллионы героев. Сразу. Вот они что-то пили, сидели. Вот они что-то гнусавили где-то, что-то говорили. Что-то им все не нравилось. На какие-то машины копили. Только угроза, все. Все, вставай, страна народная, все, кого угодно, француза, шведа, немца, американца, без разницы, без разницы. Все, и это все, в общем, понимают. Но только я единственное не могу понять, почему наши геополитические соперники до сих пор не понимают, как нас победить. Не надо нас душить, дайте нам свободу, полную. Все, потому что великая русская вот эта вольница... А вольница, сами же понимаете, воля — это больше, чем свобода. Воля! О, она на многое способна. Она на многое способна, эта воля. Вот что значит нет новостей, и второй говорит. Полно новостей, и второй. Полно. Просто вы же задали вопрос, я отвечаю. Шапками до бастиона. Дяде Сэму надо показать Кузькину мать, пусть задумается, пишет Алекс Визинг. Ну, японцам-то проиграли. Ну, как проиграли-то мы японцам, объясните мне, пожалуйста. Вы имеете в виду те небольшие непобедоносные войны? Смотрите, Вторая мировая война, Советский Союз в числе победителей, Япония в числе проигравших. Как-то мы японцев не победили, скажите, как же победили? Конечно, победили, нет никаких вопросов. Все правильно говоришь, Достоевский рулит, говорит Ник. Вот, вот, читайте русскую литературу. А русская литература — это всегда отсылка к священному писанию. А священное писание для нас, да, ну, в основном, это, конечно, ну, и для русской литературы, это Библия. Ну, в частности, Новый Завет, да? Ну, и Ветхий, конечно, тоже, но Новый. Ветхий, он более воинственный такой, если вы читали. Новый Завет, все. Это Господь, значит, любовь, да, подставь другую щеку. Понятно, что там до конца подставлять не получится, потому что торговцев из храма изгонять надо, да? Но, тем не менее, вот щеку подставь, там, вот, ищи проблему в себе, ты же сам грешен, да пусть кто не грешен, тот первый бросит камень, а оказывается, все грешны, поэтому не бросили камень. Вы понимаете, как в реальной жизни все было бы. И пусть кто без греха первым бросит, полетело. Потому что, ну, есть же люди, которые абсолютно уверены в своей безгрешности. Это, есть страны, которые считают, что они безгрешны. Наша страна считает, что она полна греха, что мы много раз оступились. Люди сидят и себя вот корят. Ну, это такая вот, знаете, какая-то философия, да, упрека, культура упрека. О чем, кстати, наш главный редактор говорит? На всем, вот все на этом строится. Все друг друга упрекают. И самое главное, человек сам себя упрекает. Я все сделал не так, я как я мог. Вот, и ты должен сидеть всю свою жизнь и вот этой вот анализом самого себя заниматься и того, как ты все неправильно сделал и где ты нагрешил. Такая философия. Вот и интеллигенция у нас, кстати, такая же вся. Вот сидите. А как вот мы сейчас, это же вот история недавняя, этот Рейхстаг сделали картонный какой-то, его потом в рамках ну, некого мероприятия ретроспективного брали Рейхстаг. Ну, у нас там в Подмосковье, да, в парке Патриот, тут же. А как отреагируют немцы, с которыми у нас не такие плохие отношения, на то, что мы сейчас берем Рейхстаг? Действительно, как же они отреагируют? Как важно нам знать, а не обидим ли мы их? А не обидим ли мы немцев, напомнив им о том, что у них предки фашисты были? Не обидим ли мы немцев? Стоит ли об этом говорить? Может быть, не стоит? А вот когда на 9 мая проезжают у нас наши новые ракетные комплексы, это же мы всему миру угрожаем? А не обидим ли мы весь мир этим? Не обидим? Не оскорбятся ли они? А не подумают ли мы, что мы воинственные? А, не надо так делать, нет. Ну, вы поняли. Не говори никому, что для нас Ветхий Завет — священное писание, РПЦ придут за тобой. Нет, вы не придут. Для нас Ветхий Завет тоже священное писание, да. Для нас он существует, безусловно. Да, смотрите, для Ветхого Завета не существует нового. Для Нового Завета существует Ветхий Завет и Новый Завет. Для Нового Завета не существует, ну, что дальше? А для того, что дальше, есть, существует Ветхий Новый Завет. Вы поняли, да? То есть авраамические религии, и они друг к другу относятся примерно так же, как они создавались, ну, на протяжении человеческой истории. Вот и все. Ну, я могу дольше это объяснять, но мне кажется, это лишнее просто. Это время займет, и все. Так, мы же брали не немцев, а гитлеровцев, пишет 51. Конечно, гитлеровцев. Конечно, гитлеровцев. Вот, и мы их побеждаем вот в этих вот... это не инсценировка, а как это правильно говорить? Вы знаете это слово. Там подскажете мне потом. Ну, вы поняли. То есть мы опять немцев побеждаем. Мы же берем Рейхстаг-то немецкий там, ну, вы поняли. В смысле, тот фашистский. Мы же снимаем там фашистскую всякую символику с него. Поэтому все нормально. Реконструкция. Да, спасибо большое. Вот мне подсказал Алексис. Реконструкция, да. Мы же в рамках реконструкции не немцев побеждаем, а фашистов побеждаем. Вы что, не знали, что ли? Вот. Поэтому он не может немец обидеться. Он же не фашист. А тот, кто обиделся, тот фашист. А если он фашист, так нам все равно, что он обиделся. Так, это укор называется. Да, 78-й, это называется укор. В движение отправлять. В движение!
В движение.
В движение. Где у нас с движением и что как? Общая загрузка по Москве. ЦУДД дает 4 балла, Яндекс дает 5 баллов. Не сильно отличаются их оценки. Да и вам от этого не холодно, не жарко, как я понимаю. Хотя погода, кстати, хорошая. Довольно теплая, да, для февраля. Так что о движении пишите на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм говорит МСК-бот. Как же задолбали эти распри между людей. Ну почему нельзя жить спокойно, пишет Владимир Свиридов. Вот есть у нас такая программа, называется, по-моему, «История конфликтов», если я не ошибаюсь. У них у этой программы крутейшая заставка. Ну то есть война, нет? Уже нет? Ну, была такая программа, была крутейшая. Зачем это? Война в крови у людей, и сколько бы люди ни жили, они все время воюют, потому что мы все время воюем. Ну, как вы хотели, где есть человек, там есть конфликт. Если два человека, между ними конфликт, если один человек, хотя бы даже внутренний конфликт существует. 18:30 новости. В 18:35 в Москве, радиостанция говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. World Citizen, настоящий оппозиционер, отвезите Путина в Дубай, пусть посмотрит, как страну за 30 лет поднять. World Citizen, все, что подняли в Дубае за 30 лет, можно уничтожить одним нажатием на кнопку, вы же понимаете. Или вы не понимаете, World Citizen, простых вещей? Вы не понимаете. Некоторые люди, живя в России, не понимают, что они живут в России. И это довольно странно. И я, в общем-то, хотел бы с ними, может быть, это обсудить в какой-то мере. Которые приводят в пример какие-то арабские страны. Типа, а вот в Саудовской Аравии, или там, а вот в Японии. Но это уже не арабская страна, я понимаю, но тем не менее. А вот в Японии... Вы в России же, какая Япония, какие Саудовские Аравии, какие арабские страны или какие-то европейские? Вы в России живете. Это Россия! Что, не поняли? А? Вы делаете проверку водосчетчиков, пишет Ози. Нет, не делаю. Кстати, вот из новостей говорят, что как-то их будут проверять без меня. Я не знаю, как. Вот. Люди о жизни думают, а ты о войне, пишет харьковчанин. Вы... Боже, харьковчанин, ну вы-то понятно, вы украинец, ну в смысле южанин, вы русский человек, живущий на окраине России, которая подумала, что она самостоятельная, теперь какие-то странные вещи произошли в сознании у русских людей на краю России, Украина по-другому, с вами все понятно, местечковое сознание, у нас имперское сознание, мы вообще всегда думаем о войне, мы вообще всегда думаем о войне, потому что, а когда, если не на войне, человек проявляет себя истинного. Как познать врага? В бою. Как узнать друга? В бою. Ну, даже если, давайте, метафорический бой. Бой с горами. Вот, представьте, бой с горами. Горы есть. С ними бой. То есть люди вот эти, альпинисты или как, скалолазы, это люди, которые борются с горой, побеждают ее, берут верх над горой. И вот Высоцкий, да? «Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. В бою, вместе в бою, более вы никак не поймете. Это принцип экзистенции». О, боже, зачем я это слово сказал? Я даже, ведь, наверное, не знаю, что оно значит. Но сказал, наверное, все-таки знаю, неважно. Важно другое, что человек только перед лицом опасности и, давайте так, возведенный в абсолют опасность, то есть перед лицом смерти, становится тем, кто он есть. Трус бежит, герой идет напролом, смотрит в глаза этой смерти. Он ее боится. Все боятся смерти. Если у них есть капелька, ну, мозгов каких-то. Нет людей, которые не боятся смерти. Все боятся. Потому подвиг, это очень важно. Если человек идет на подвиг, он, поборол страх в себе. Страх смерти, самый большой страх. Вот и все. Поэтому русский человек, ну что, он никогда не пасовал перед глобальными, в том числе, угрозами. Никогда. Русский человек себя проявляет во время боевых действий. Это правда. Этим надо гордиться. Почему нет? Вы все о войне. Так смерть определяет жизнь. Цену жизни дает только смерть. Если бы мы были бессмертными... Откуда бы мы знали, чего стоит жизнь? Вот вы были бы бессмертными. Вы бы дорожили своей жизнью? Че и дорожить? Вы же бессмертные. Вы бы даже не понимали, что такое жизнь и смерть. У вас бы не было этого разделения. А если вы смертны, вы цените жизнь, потому что вы прекрасно понимаете, что эта старуха-смерть может прийти и забрать с собой. Пойдем, дорогой друг. И поэтому вы цените жизнь. Поэтому человек, стремящийся к миру, и ценящий мир всегда думает о войне. Всегда. Всегда думает о смерти. Уважает смерть. И уважает войну. Уважает подвиг. Разве не так? Разве не так? Потреватник, говорит Антон. Да. Так, что еще? Нет, голубчик, нельзя ОАЭ уничтожить нажатием кнопки. Можно. голубчик, 14-й. Можно, более того вам скажу, нажатием кнопки можно уничтожить планету Земля. И на планете Земля есть два государства, способных это сделать. Одно из этих государств — Соединенные Штаты Америки. А другое государство называется Россия, и вы жители этого государства. И пока ваше государство настолько разрушительной мощью обладает, согласитесь, внимание к вам будет привлечено особое. Ну, на вас стоит обратить внимание. Сидят люди на севере с какими-то страшными ракетами, которые могут разнести в клочья планету. Стоит на них обращать внимание. К ним, наверное, надо в какой-то мере присматриваться иногда и корректировать их поведение. Ну, если бы я был американцем, да? По тем лекалам, которые мне выгодны, а не им, этим людям. Правильно? Этим русским. Так что, ну, это... А вот как хорошо живет Норвегия. Конечно. Че, Норвегии не жить? У Норвегии нет задач таких, как у нас. Где норвежская армия? Великая, могучая норвежская армия. Где? Где эта разрушительная мощь норвежской армии? Где она? Нет ее. Вот шведы же живут. Живут, потому что они давно уже никакая не империя. Все, они уже давно с этим распрощались, они помахали этому рукой. Все, они уже давно, и как Петр разбил, все, они отдыхают. Шведы отдыхают. Немцы даже сейчас отдыхают. Им как дали в середине 20 века, так они отдыхают, вот там сидят, все, экономикой занимаются. Ну, правильно, что? Но мы-то не побежденные. Просто это американцы подумали, что они победили, когда распал Советский Союз, то есть результаты холодной войны, они думали, победили. А мы сказали, не, погоди, это мы просто так это... Не, мы пропустили удар, но мы еще нормально, мы еще можем, смотри, смотри. И в Сирию полезли, да? Решать вопросы глобального масштаба. Вдруг мы решили, ни с того ни с сего, для американцев. А для нас все закономерно. Мы говорим, то погоди, мы не проиграли. Мы еще как бы могем. Мы не могем, а могем, да? Только войны теперь другие, уже трупами не закидаешь. Война кнопок, пишет Элементал. Да, это и приятно, потому что если бы не было войны кнопок, уже бы были трупы. Уже бы закидывали. Понимаете, если бы у нас не было ядерного оружия, у американцев не было ядерного оружия, такого, которое долетает и взрывается вполне себе с одного континента на другой, уже бы воевали, уже бы шли бы куда-то с автоматами, сейчас просто это не очень нужно. Вот и все. Так, из вас, наверное, хороший попутчик выходит. Не зря вы на машине любите путешествовать. Конечно, Лина. А кто мы? Рабы кнопки, пишет Ярослав. Нет, вы великие наследники Советского Союза и Российской империи. Вы жители великой, пусть и нищей, но все еще сильной России. Сильной в военном плане. Завидую вам, завидую себе. Мог бы ведь жить в какой-то другой стране, которая вообще не интересна ничем. Ну, может быть, получше бы жил, но... В чем азарт жизни тогда, объясните мне? Ну вот я жил, родился в какой-нибудь благополучной материально стране, которая не играет никакой роли на планете Земля, политической. Ну вот я родился, и вот у меня хорошая зарплата, у меня хороший дом, я родил детей, потом умер, все. Они меня в одном поколении вспомнили, во втором забыли. Все, и чем я вообще занимался? Никаких глобальных задач. Это неинтересно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав.
Да, Ростислав.
Вот, что касается понимания мотивов России, то, говорит Москва, самые остроумные журналисты, и особенно журналистки. У меня был разговор с Катей Олей как-то в субботу про прощение долгов Мозамбика.
Но в эфире?
В эфире. Ну. Там же Захарова сказала, что это на школьные обеды. Я возмутился, на что мне Катя Звягинцева ответила: «Вы что же, Ростислав, хотите, чтобы школьники Мозамбика остались без мяса жареной антилопы на обед?»
Так, ну и что же?
Я не ожидал такого остроумия, честно говоря.
А то есть не остроумие, это правда. Вы что, вам наплевать на людей в Мозамбике? Вам наплевать на ребенка, африканского, например, ребенка, слеза которого сейчас где-то там проливается. Вам наплевать на сирийских детей, которые, вот эти колониалисты, капиталистические вот эти все прихвостни, заставили жить на руинах собственного дома. Вам наплевать на него. Слеза ребенка для вас ничего не значит. Зря русские за слезу ребенка могут свое государство даже уничтожить. Сами, лично, своими руками. Советский Союз тому подтверждение. Можете построить огромную империю ценой нескольких десятков миллионов жизней? Конечно. пожалуйста, можете победить в самой кровопролитной войне человечества за всю историю человечества? Конечно, можем. Да, вот, пожалуйста, победа. А можете теперь все свои достижения смыть в унитаз? Легко. Это 90-е. Просто. Русские могут все. Все. Победить, сами уничтожить. Главное не мешать. Нам главное не мешать. А сейчас какие задачи решают русские в повседневной жизни? Например, шведы создают технику, используемую во всем мире, и конструируют с американскими корпорациями, пишет Артем Демидов. Ну, у шведов давайте самая все-таки доходная часть их производства — это IKEA. Они создают мебель, которую мы покупаем. Вот. Ну, я не знаю, зачем покупать киевскую мебель, например, в России, где полно леса. Это странная вещь какая-то. Это, во-первых, Артем. А во-вторых, русские сохраняют свой культурный код. И это уже главное. Почему? Ну, потому что Европа рано или поздно подкинет нам еще какую-нибудь классную идею. Такую, как, например, идея большевизма и коммунизма, зародившаяся в Европе. Или вот идея фашизма зародилась в Европе. Да, национал-социализм зародился в Европе. И вы думаете, добрая, прекрасная, замечательная Европа не сгенерирует дополнительных идей? Конечно, сгенерирует. А наша задача к этому моменту — нарастить военную мощь, а потом умереть за мир во всем мире. За мир во всем мире. А после этого весь мир, поскольку мы умерли за мир во всем мире, будет нас, как мы считаем, любить. А на самом деле они нас будут ненавидеть за это. Потому что, а черт, мы легли под Гитлера, а русские не легли. Потому что взяли и сдались. За неделю одна страна, другая за месяц, третья еще как-то. Все легли. Все легли. А мы нет. И ненавидим этих русских, потому что... Ну как так? Почему опять они? Почему опять они? Потому что. А потому что. А как вы хотели? В этом наша задача. Да? Икеевская мебель в России в большинстве своем делается у нас из нашего дерева. Ну, тогда вообще прекрасно. Тогда вообще прекрасно. Надо еще название поменять, и какая разница, пускай делают. Так, в России хоть одну идею сгенерировать удалось, пишет Молот. Ну, мы обычно все-таки заимствуем идеи. Мы обычно заимствуем идеи. У нас идеи религиозные заимствованы, безусловно. Опять же, ну, можно сказать, Запада, да? Ну, можно сказать, христианство, ну, в принципе, ну... Ну, давайте назовем это Западом. Ну, тогда можно было называть Запад. Можно было Византию называть Запад? Ну, наверное, можно было. Так вот, да, у нас все идеи заимствованы. Но мы во все идеи, которые мы заимствуем, реально верим. То есть Европа, давайте так, Запад, западный мир генерирует некие смыслы, а потом их распространяет по всему миру. Но мы, если что-то берем, мы в это верим. То есть мы единственные поверили в коммунизм. Потому что это так хорошо легло вообще-то на наш христианский вот этот, да, культурный код, в который мы действительно тоже поверили по-настоящему. То есть мы прям поверили по-настоящему в Христа, все вот как надо. А потом мы по-настоящему поверили в коммунизм, потому что идеи-то сходные. То есть мир во всем мире, равноправие, нет рабам, вот этим всем угнетению народов. То есть опять, идея какая-то очень хорошая, у нас очень хорошо, ну, она приживается, потому что люди добрые сами по себе. Ну вот, а дальше, ну, как получается. Это как христианство. Евреи придумали, все остальные повелись, пишет Плюшевый. Ну, это если вы атеист, вы можете так рассуждать. А христиане говорят, что люди-то не придумывали христианство, потому что сам Господь, Бог, не спаслал себя в виде своего сына, потому что он триедин на землю. Ну, вы понимаете, христианство. Все гораздо серьезнее, чем могло вам показаться. Гуманизм не, пишет Алексис. Истинный гуманизм, да, истинный. Не как философское течение определенного времени, а истинный гуманизм, да, это наше. Это наше. Не показная толерантность, то бишь терпимость там какая-то. Вот они сейчас нам демонстрируют толерантность, европейцы. Я уверен, что это выльется в радикальные формы национализма, скорее всего. Вся вот эта толерантность европейская, которую они так долго воспитывали. Неолиберализм, да, вот этот вот. Он выльется, скорее всего, в его противоположность, потому что возведенная в абсолют вещь становится своей противоположностью. Просто посмотрите. Истинный гуманизм. Да, это вполне наш путь. И тут, если кто-нибудь вдруг где-нибудь говорит о гуманизме по-настоящему, мы в это верим. Христианство – гуманизм. Коммунизм – конечно, гуманизм, конечно, изначально. Это идея сверхгуманная. Мы за все хорошее, против всего плохого. Мы за людей, мы за простого человека, чтобы его не угнетали. Чертовы капиталисты, буржуи, не наживались на нем. Конечно, человек был свободный, чтобы творил, созидал, создавал. Чтобы у него была земля, если он хочет работать на земле. Чтобы у него был завод, если он хочет идти на завод. Ну, потом все это извращается, естественно, что поделать. Но это путь гопника, он неблагополучный, но всем угрожает, кичится своей силой, уважает только таких же. Во дворе его все обходят, пишет Элементал. Неправильно, потому что сегодня путь гопника избрала другая страна. И путь гопника, и путь силы — это, в принципе, не наш путь. Вы, если вы проследите Восточно-Римскую и Западно-Римскую империю, если вы обратите внимание на то, как вообще строился Рим и весь этот римско-католический мир, то вы поймете, что как раз культ силы — это им свойственно. Это им свойственно. И в этом смысле Соединенные Штаты Америки, как новый свет, как новая Европа, можно, если так сказать, это же европейцы там высадились, как бы организовали свое государство, никуда от этих догм не Соединенные Штаты не отошли. Это у них культ силы. Культ силы, культ мощи, культ Великой Америки. А мы потом вас всех научим жить правильно. Ну, представляете, есть государства, которые тысячелетиями живут, цивилизации тысячелетиями развивались, приходит новое государство, которому там, дай бог, несколько сотен лет, тьфу, вообще его, считай, нет еще, исторически его еще даже незаметно. Мы-то, нам всего тысяча, да, тысяч, говорят, тысячелетняя Россия, и бьют в грудь, это очень мало. Посмотрите на Китай, посмотрите на Индию, страшные вещи, абсолютно страшные. Просто думаешь, боже мой, как так можно долго вообще иметь государство и иметь цивилизации такие древние. Ну, а так на Узбекистан можно глянуть, кстати, тоже. Ну, все такие как-то, Узбекистан забывают. Посмотрите на корни, куда они уходят. И вот приходит какое-то государство, которому там, ну, ребенок, подросток, знаете, государство-подросток говорит, я знаю, как правильно жить! Я знаю, как правильно жить, сейчас я вам расскажу. Значит, надо так жить, бам! И вот на протяжении веков, например, в каком-нибудь государстве считалось, что мужеложство — это плохо. И тут новое подростковое государство, свежее, бодрое, приходит к старому государству и говорит, нет, это хорошо, это неплохо, а мы вот вам говорим как есть. И говорит, вы что, у нас на этом строится вся культура, там, ну, практически у нас все на этом строится. У нас есть священное писание, говорит, в топку вообще. Все ваши священные тексты. Вы верили не в того бога пару тысяч лет. Вы дебилы. Они говорят нам. Что делать? Да? А, России 500 лет. Откуда тысяча, пишет Артем. Как-то России 500 лет. Когда крещение Руси-то было? Вы имеете в виду, называйте Русь, Россия. Какая вам разница-то? Господи. России 500 лет. Такое ощущение, что вы по украинским учебникам учились. Вы еще скажите, что Украина появилась раньше России. Давайте, вы такую-нибудь хрень сморозьте, пожалуйста, чтобы нам всем было смешно, мы надорвали животы и все такое. Да, изобразите, что «А это был киевский князь, значит, он был украинец». Да-да-да-да. Это значит, что престол был в Киеве. На тот момент, значит, Киев был столицей вот этого объединенного государства, так скажем. Ну, условно столицей, первопрестольным городом, вот так вот скажу. Но зачем в этом разбираться? России 500 лет, да 10 лет России, ха-ха-ха, 10. А какое отношение Русь имеет к России? Никакого, Артем, вообще ноль. Никакого отношения Русь не имеет к России, естественно. И все князья на Руси и Владимир, они вообще никакого отношения к современной России не имеют. Так же, как Советский Союз не имеет никакого отношения к Российской империи, и современная Россия не имеет никакого отношения к Советскому Союзу. Рассказываю доходчиво для всех, Артем. Русь основана теми же самыми людьми, что потом расширили эту Русь до Российской империи. Эти же люди. До Российской империи выстроили, потом эти же люди схлопнули Российскую империю, выстроили Советский Союз, а потом схлопнули Советский Союз и сейчас живут в стране под названием Россия. Это все одни и те же люди. Это они построили эту государственность, они построили эту страну. Как говорят либералы, это ваша страна, да? Нашу страну, мы, нашу Россию. Вот какое отношение они имеют. Именно поэтому князь Владимир равноапостольный стоит вот там вот с крестом в Москве, в центре. Если вы едете, например, из Москворечья куда-нибудь туда, на Тверскую, вы увидите его. Вот поэтому. поэтому имеют непосредственное отношение. Россия к Руси. Понимается? Украина — наследница Руси, а Россия — это Московия, Золотая Орда. О-хо-хо-хо, это Алексей. Ну, правда, вы, наверное, начитались украинских историков. Когда-нибудь для прикола откройте просто карту Золотой Орды. Просто посмотрите карту.
Ордынцы брали Киев.
Пу-пу-пу-пу! Как? Как? А вот так.
Ордынцы брали Киев.
Ну чё, какие там украинцы? Чё, расскажите мне теперь про украинцев. Расскажите мне, что это у нас здесь татаро-монгольская ига сплошь везде. Монголо-татарская сейчас как-то больше так принято говорить в России. А у них там это Русь. No. No. В этом-то и прикол. Именно поэтому русский народ... Ну, то есть, он везде русский народ, хоть на Украине, хоть в Белоруссии, хоть где угодно. Мы один народ. Вы до сих пор не поняли? Вы до сих пор не поняли, что это феодальная раздробленность теперешнего времени? Вы до сих пор не поняли, что это междоусобицы? Помните времена междоусобиц? Да, как сейчас помню, помните времена междоусобиц? Ох, времена-то были! Сейчас то же самое. Я же эту модель пытался когда-то вам, ну, объяснить некоторым, может быть, кто-то понял. Представьте себе, что сегодня в Москве московский князь, в Киеве киевский князь, там в Белоруссии белорусский князь. Представьте себе. Теперь смотрите, отношения Украины и России, обратите внимание на данный момент, это не что иное, как междоусобица одного народа русского. Потому что русский народ состоит из русских, украинцев и белорусов. Все. То есть великороссов, малороссов и там белоросов. Все. Ну и естественно, сейчас все мне будут рассказывать, что нет никаких малороссов, вы нас оскорбляете. И я там, хорошо, вы не малая Украина, там не малая Россия, вы малая Польша. И были и такие люди, которые называли определенные страны, которые мы называем, например, Малороссия, они называют малая Польша. Хорошо, вы малая Польша, значит, вы поляки. Значит, вы поляки. Ну, вы же не поляки, вы же по-русски говорите. Вы же не по-польски говорите, а по-русски, значит, вы русские. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это весь и прикол. Кайф-то какой, правда? Но украинцы и белорусы частью поляки, пишет Алексис. Да. И это правда. И это правда. Но тогда они не украинцы. Поняли, да? Они поляки тогда. Просто часть Украины поляки, часть Украины русские. Все вместе сейчас по территориали они называются украинцами. Ну, так получилось. Но факт остается фактом. Кое-где поляки, кое-где русские. Итак, распределите по территории, посмотрите примерно. Они же сложные очень территории, потому что их проходили туда-сюда. Была такая Речь Посполитая, было вообще. Поляки были сильные в определенный момент. Сейчас, кстати, силу тоже набирают. И мы вот как-то друг друга били. И образовались определенные такие территории, где половина как бы поляков, а половина как бы нас. И такая, тут, как скажем... Погранично, сложные люди, которые как бы и не поляки, и не русские, или они и поляки, и русские, очень сложновато с ними, они не могут определиться до сих пор. Все очень просто, все гиперпросто, все супер просто, нет? Украинцы, белорусы, это украинцы, белорусы, а не поляки и русские, пишет Артем Демидов. Да-да, Артем Демидов, пишите мне и дальше эту интересную вашу теорию, которая не имеет никакого отношения к истории, к сожалению. Потому что если развивать историю с тем, что украинцы, белорусы и русские — это разные народы, тогда получается, что москвичи и жители Твери — это разные народы. Потому что Москва с Тверью воевала во времена междоусобиц. И не только Москва с Тверью. То есть получается, в Твери у нас живет какой-то другой народ. Как они? Тверичане? Вот тверичане — это не русские. Если вы согласны с тезисом, что тверичане не русские, тогда можете говорить, что украинцы не русские. Если вы с этим тезисом не согласны и считаете его идиотским, то тогда вы не можете и украинцев называть отдельным народом, потому что они русские. В этом и фишка. В этом и основная боль. В этом и основная слеза моя, понимаете? То есть я вижу, как русский народ, разодранный на части, воюет сам с собой. А? Гражданская война. Междоусобицы. Убиваем друг друга. Дураки. Дураки. Повелись. Нас использовали. Нас кинули. А мы поверили. Вот такие дела... Да, новгородцы могли создать свой этнос, пишет Артем, но не создали же. Создали русские, русское государство. Поэтому вот я вам и говорю. Тогда и уфимцы, и русские. Конечно, Егор. Конечно, да. Тогда, если из этой логики исходить, тогда будут сибиряки, это сибиряки, тверичане, тверичане, значит, новгородцы, это новгородцы, а русских, в общем, и нет как этноса. Но вообще-то в определенный момент такой этнос сформировался, в число которого вошли великороссы, малороссы и белоросы. Но они сейчас будут это отрицать, ненавидеть, говорить, нет, нет, мы поляки, мы поляки. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, февраль, день 5. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Движение пишите на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм говорит МСК-бот. В Москве по данным Яндекса сейчас 5 баллов, то есть хорошо. Так, а главный вопрос, кто нас обманул, заставил воевать друг с другом, задается вопросом наш слушатель 605-й, имея в виду, почему Россия, русские враждуют с украинцами, что само по себе странно, потому что, как по мне, украинцы это субэтнос, не обижайтесь, это наши южане, это русские южане, это типа как? Украинцы это типа как, сейчас, как жители Ростовской области. Ну, какая, собственно, разница? Не вижу никакой разницы. Но это на мой взгляд. И, конечно, вы можете не соглашаться с моим взглядом, считать, что он неправильный, вы имеете на это всякое право. Кто нас отравил? Ну, кто? Во-первых, мы сами всегда готовы дробиться до состояния атомов. То есть мы до атомов готовы дробиться. Почему? Я же еще раз говорю, для того, чтобы русские и раздробились, достаточно их не трогать. Русских в 90-е не сильно трогали, просто дали спокойно умирать после разрушения Советского Союза. И, в общем-то, сегодняшняя Украина – это ведь последствия распада Советского Союза. Эти все бредни какие-то про Крым украинский. Чего? Ну, так просто возьмите историю, посмотрите. Ну, так на всякий случай, когда из подчинения РСФСР вдруг переподчинили в СССР в 54-м году Крым. Какой он украинский? Чего вообще? Кто? Что несете? Ну, то есть, если бы мы сейчас не пытались, русские люди, делиться на русских, украинцев и белорусов, все выглядело бы фатально ужасно. Я сейчас объясню, почему. Потому что примерно было бы так. И это на самом деле так и есть. Крым! Говорят люди, это земля русских. А другие русские говорят, нет, это земля русских. Говорит, нет, 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 это земля русских. А им отвечают, нет, это земля русских. Русские говорят другим русским, мы исконно были на этой земле. Никогда вас там не было. Мы всегда были на этой земле. Другие русские другим русским отвечают. Что за бред? Ну это же откровенный бред. Вы же сами понимаете, что это бред. Вы же понимаете, что мы один народ. Мы один народ, который вдруг в определенный момент повелся. Ну, была политика коренизации, это было еще во времена Советов, когда всячески пестовалось вот это все такое украинское, так скажем. Такое какое-то особенное. Вот, это подчеркивалось. Хотя, может быть, до этого люди не воспринимали как Украину, как что-то отдельное. Вот в Советском Союзе почему-то в начале существования Советского Союза это было. Правда, те, кто лицезрел самостоятельно Советский Союз и его распад, и те, кто бывал на Украине там, в 80-е, 70-е, они говорят, что и в 70-е, и 80-е это было на Украине. Были люди, которые говорили, а вот если бы мы пошли особенным нашим путем, то это мы бы тогда цветущий сад, Европа, Европа, ну что-то такое. То есть такие люди были всегда, ну, коллаборационисты, ну, то есть это просто предатели, какая разница. Вот и все. Вот и все. Поэтому это, вот это и выглядит странно. Вы поймите правильно, если бы Украина завтра присоединилась к России, как она и должна сделать, по сути. У киевлян был бы не только Крым, у киевлян был бы Дальний Восток. Слушайте меня внимательно, украинцы, раз уж вы думаете, что вы отдельные от нас, от русских. Если бы завтра Украина сказала, мы присоединяемся к России, провели бы условный референдум, любой, сказали, забирайте. Мы бы вас, если бы назад, приходите, дорогие друзья, у нас бы тут радости было, не было бы предела, полные штаны. Но мы бы потом всякую мразь коллаборационистскую, конечно, зачистили с вами вместе, украинцы, без проблем. Без проблем, мы бы это сделали. Мы бы их посадили на коле задницы. Все как в старые добрые времена. Прогнали бы их. Супостата прогнали. Но! Если бы украинцы сейчас... Хватит фигней страдать. Россия наша. Присоединились бы к нам. И киевляне, у вас был бы Дальний Восток. У вас был бы, алло, Крым, Дальний Восток. Да что хочешь? Да чего? Вся земля это ваша. Вы идиоты, зачем отделились? Вы зачем отделились? Вы что, дураки? Вы сами отказались от России. Вы же до сих пор не поняли это. Что такие придурки-то. Это, эй, украинцы, это ваша земля, потому что вы русские. Такая же, как и моя, такая же, как и всех остальных, как белорусов, белорусы. Вы что, окститесь, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, проводите референдумы, приходите в состав своего великого большого государства. Ну так получилось, что оно называется Россия. Ну так получилось. Ну не обижайтесь, ну так получилось. Вот. Хотя мы даже и название меняли в свое время. На Советский Союз и все что угодно. Назад возвращайтесь, Дальний Восток будет вашим. Живите, кайфуйте, что хотите делайте. Голосуйте. Голосуйте за президента, за угодно. Кого хочешь, выбирайте. Присоединяйтесь назад, и Россия будет вашей. Вот эти дебилы, которые вам рассказывают, что они, мы захватим Москву. Вот мне так картинки, я так смеюсь над ними. Вот этот вот, типа, человек с хохолком вот здесь на голове, чуб у него такой, значит, или хохолок такой, ну хохол, чё. И он в шароварах стоит на Красной площади, такой постапокалипсис, Красная площадь вся пошарпанная какая-то, собор Василия Блаженного весь разрушенный такой, и вот он стоит с украинским флагом этим. Такой типа, вот он, хохол, завоевал. Вы до сих пор не поняли, украинцы, что вам ничего завоевывать не надо? Вам надо просто сказать, русские, мы понимаем, что мы русские. Все, давайте объединяться. Легко объединимся. Легко. Дальше, допустим, кого-то из украинцев не устраивает там власть или что-то еще. Кого это парит? Во-первых, все смертны. И даже вся власть смертна. Это удивительная вещь, я вам рассказываю. То есть уж на что был нетленный человек Сталин, ну, как видите, его нет сейчас. Почему? Потому что все смертны, это первое. Второе. 40 миллионов голосов на выборах, представьте себе, новых. Вместе будем выбирать. Вместе будем строить наше общее будущее. Алло, русские люди, возвращайтесь, пожалуйста. Хватит уже это, территориями там торговать нашими. Чего вы занимаетесь-то чушью какой-то? Не въехали, что ли, что вы можете быть частью большой страны, и единственный момент, почему вы вот здесь вот с флагом не можете стоять, потому что вы сами отделились, вы сами ушли. Вы сами определили это, потому что можно было, когда Советский Союз разводили, а его искусственно развели, не разводиться. Но были такие люди, их фамилии вам известны, Беловежское соглашение, подлецы и предатели. Кто нас толкнул к этой вражде? Задаются вопросом наивные люди. Вот они. Вот вы эти фамилии знаете. Вот их три всего. Вот они взяли и разорвали Россию на куски. Просто взяли и разорвали. То, что до них столетиями собирали наши предки. Оружием, огнем и мечом, кровью собирали. Три идиоты. Нет, ну они не идиоты. Они просто хотели заработать. Три негодяя взяли и разрушили. Мама родная, они просто разорвали Россию на три куска. И дальше вот то, что мы имеем, то мы имеем. Все. Хотите? Хотите, мы можем прийти к следующему этапу. Мы раздробимся дальше. Вы раздробитесь, Украина распадется. Мы начнем дробиться, потому что, ну, все-таки жители Рязани когда-то воевали с жителями Москвы. Ну, атомизация общества происходит, понимаете, да? До абсурда можем дойти. А можем объединиться! А если мы объединимся, равных нам нет. Равных нам нет. По мощи и величию. Хватит уже играть в эти дурацкие игры с этими всеми самостийностями. На кой черт вам жить в самостийной маленькой стране, ну она не такая уж маленькая, когда вы можете жить в самостийной России? Какая разница? Россия будет ваша. Называйтесь украинцами. Какая мне разница, как вы называетесь. Как хотите, так и называйтесь. Не поняли? Не надо ничего завоевывать. Надо прийти и сказать, мы хотим в состав России. До сих пор не догадались. До сих пор. Представьте себе. И я вас уверяю. Я вас уверяю. Никто не вспомнит про предательство. Ни про что. Вообще. Русский человек не вспомнит о предательстве. Он скажет. Брат! Брат вернулся! С распростертыми объятиями. Любой референдум проводят. Любой. Примут сразу. Какие угодно. Потому что, как бы, тут понимание есть, что мы одно. Упрямые, упрямые, южане, вы упрямые. Эй, русские южане, вы упрямые, дураки. Только ляхи вам не помогут. Не помогут вам ляхи. А мы поможем, потому что мы есть вы, а вы есть мы. С украинцами и белорусами зачем надо, пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, ну вы-то хоть не будьте дураком. Это все равно, что сказать с русскими, зачем это надо? В смысле? Вы же сами от своего народа отказываетесь. Разница в том, что украинцы боятся, что, вступив в состав России, украинская нация будет уничтожена, пишет Артем. Конечно, бояться уничтожения несуществующей нации, это очень интересно. Это круто. Украинцы, значит, смотрите, я просто перефразирую. Русские боятся, что в России будут уничтожены русские. Русскими. Что? В каком смысле? Где? Почему? Как это могло родиться в голове? Где это? Когда это происходило такое? Никогда это такого не происходило. Вон у нас они едут, эти украинцы. Сколько хочешь едут. Работают, все. Бизнес ведут, кайфуют. Он харьковчанин, наш украинец, наш из слушателей. Что, им плохо? Что он здесь-то? Он здесь лучше. Так какая разница? А так бы ему не надо было ехать. Харьковчанин бы спокойно себе тусовался бы в Харькове. Я бы к нему в гости приезжал бы в Харьков, он бы, о, Гудошников, приехал, братишка там, сало бы нарезал мне, ну, может, мне бы сало не нарезал, бы, сало бы себе оставил, конечно, да, ну, я не знаю, борща бы сварил, мы бы сели бы, навернули борщичка, ну, сколько можно уже заниматься этой чушью, ну, ладно, ну, порубились, ну, хорошо, немножко поубивали друг друга, хватит друг друга убивать-то, эй, русские люди, хватит уже заниматься-то чушью, уже, ну, как это можно вообще? Нет, в составе России мы потеряемся и станем обычной, например, Пензой. А так есть порядок и качество, говорит белорус. Да, белорус, поэтому вы в России зарабатываете деньги. Я прекрасно понимаю, потому что там есть порядок, качество. А здесь вы станете обычной Пензой. А что это вы так унизительно о Пензе? Пенза – прекрасный город. Жители Пензы – прекрасные люди. Жители Москвы – прекрасные люди. Это все равно, чтобы сказал, например, кто-нибудь в Оренбургской области, сказал бы, нет, Оренбургская область должна быть отдельно, потому что когда Оренбургская область в составе России, мы просто обычные оренбуржцы. А так мы бы были бы оренбуржцы. Нет, вы все равно будете оренбуржцами. Какая разница? Разницы никакой нет. Вы просто будете сумасшедшими людьми. Возвращайтесь. Может быть, этого никто не проговаривает, потому что я это первый проговариваю. Да, это определенная доля наивности. Да, я верю, что словом можно что-то изменить и исправить. Да, потому что вначале было слово. И мое слово такое к вам, белорусы и украинцы, и русские. Вы все один народ. Вы один народ. Вам всем, украинцы, русские, белорусы, можно великороссы, малороссы, белорусы, как хотите, так и называйте. Вы, вот народы, населяющие три эти страны, имеете исторические права на всю эту территорию. На всю. Понимаете? И в этом плане тем, кто живет в России, тем русским, которые живут в России, ну, как бы, сказать, обладающие большей территорией, так получилось, большей территорией, чем те русские, которые живут на Украине и называют себя украинцами. Как бы, я понимаю, хотя бы мы можем изобразить, что нам как бы не очень хочется присоединения, потому что, ну, добавится несколько там сотен километров. Как бы у нас и так все есть. Ну вы-то, ребята, ну вы-то хотите величие войти в историю? Хотите вернуться? Хотите дать жару всем? Хотите, чтобы Европа содрогнулась в очередной раз? Хотите, чтобы Америка узрела всю мощь нашего народа? Вот, а не хотите? Дробитесь, дробитесь, вас забудут, никто не будет говорить на вашем языке, подвиги ваших героев забудут, поменяют героев на каких-нибудь непонятных, Бандеру, Шухевича, всякое говно историческое вытащат, в России скажут, Власов был герой, вот всех коллаборационистов, мразей, гадов и подонков вытащат и скажут, вот это герои, вот они истинные, раздробимся как следует. Из истории возьмем самые гнусные моменты, вспомним все распри, все это поднимем наверх и будем друг друга ненавидеть, все ненавидеть. Потому что, а помнишь, как мы там из 7-го Б били тех, кто из 7-го А? Значит, мы в 7-м Б не русские там, или мы отдельный народ 7-й Б, а 7-й А это другой народ. Нет, это один народ, просто разные классы, имеется в виду, школьные. Вы видите, какой идиотизм кромешный происходит. Страшно говорить. Южане, хватит предавать. Я знаю, что исторически вы все время предаете. У вас есть такая фишка. Вы все время думаете, что за граница вам поможет. Не поможет. Я понимаю, почему. Вы так приграничная территория. Я понимаю. Иван, вам кажется, что там что-то изменится. Не поможет. РФ не может ничего предложить исторически и цивилизационно, пишет Руслан. Конечно, если мы будем дробиться до состояния атомов, мы ничего не предложим. Я вам предлагаю исторически и цивилизационно. Я вам, житель России, предлагаю. Объединяемся! Россия, Украина и Белоруссия в одно государство. Бах! Первое прямо, самое мощное. Дальше, быстро, мощно гоним всех негодяев и врагов, которые, националюк, этих националистов, этих радикалов, этих подонков, стреляющих собственных людей. Все, убираем их. Убираем, в тюрьму сажаем. Не будем расстреливать их. В тюрьму посадим. В тюрьме посидят. Второе. Третье. Восстанавливаем промышленность украинскую, потерянную. Восстанавливаем российскую промышленность, белорусскую вкладываемся. На основании того, что мы все вкладываемся в одно государство, перестаем друг друга доить. А, может быть, нам Европа даст денег, а может, Россия даст денег. Но если Россия хочет, чтобы мы с ней были, ведь мы, чтобы у нас были дружеские отношения, наверное, она нам тоже должна денег дать. Нет, все вместе, одним народом целым, русские, украинцы и белорусы, строим нашу мощную империю. И все в ужасе вокруг, в ужасе, потому что они знают, что не было империи сильнее. Не было империи сильнее. Посмотрим, как они потом заговорят. Класс, супер, а? Да, нет? А какие критерии у вас одного народа? Почему украинцы и русские один народ, а русские и китайцы не один народ? Все просто. Один язык, одна территория, одна вера. Ну и что еще у нас? Да вообще одна культура. Все. Ну как бы четыре составляющие, мы, наверное, их больше. Но самое главное, язык, территория, это наша вся территория, мы один народ, живущий на этой территории, мы все разрослись из Руси, той самой, древней, тогда столицы были в разных местах, какое-то время были в Киеве, была Киев, наша столица, потом мы освоили Сибирь, вот, дошли до Аляски, Аляска стала нашей, потом мы, правда, ее отдали, бывает такая история, неприятно, но что теперь, не смогли, видимо, как-то мы с этим разобраться, все, построили Великую Империю, сейчас эта Великая Империя развалилась, пора заново отстраивать нашу империю, потому что империя, она так устроена, и вообще любое государство, любой организм, он либо развивается, либо стагнирует и разрушается, сейчас мы находимся в фазе разрушения. Нашей империи. Нашей. Русские, украинцы и белорусы. Это наша империя. Вы не думаете, русские, белорусы и украинцы, что если Россия рухнет, у вас будет все хорошо. Нет. Вы никому не будете нужны, если Россия рухнет. Вы будете задворками. Жалкими. Вообще никому не нужны. Сейчас вас, Белоруссии нет, не могут, потому что у них двойную политику идет. Да, Лукашенко молодец в этом плане, сидит на двух стульях. Сейчас Украину используют как некий плацдарм. Да, для разрушения России, для наступления идеологического, может быть, когда-нибудь, сейчас нет, военного наступления на Россию. То есть это некий ключ к разлому России. Но если Россия будет сломлена и превратится в ничто, кому нужна будет Украина? Зачем и для чего ее будут использовать? Не для чего. Украинцы, вы потеряете империю. Вы уже потеряли ее, отделившись от нас. А теперь вы хотите ее вообще потерять. А нужно лишь одно. Все очень просто. Просто сказать, ребята, мы возвращаемся. Мы все поняли. Эй, мы просто возвращаемся домой. Крымчане поняли раньше. Мы поняли чуть позже. Мы возвращаемся домой. Возвращайтесь, парни, без проблем. Мы же один народ, какие проблемы? Бывает. Нас обманули. Нас обманули. Ведь когда, я сейчас проведу одну параллель, когда выступает у нас глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ему задают острые вопросы и говорят, ну как же так? Сначала на одной стороне, а потом на другой стороне. Он говорит, нас обманули тогда, нас обманули. Были террористические группировки, да, вот этот мировой терроризм, который спонсировался, кстати, опять известно откуда, и нас обманули, нам промыли мозги там и так далее, и нас использовали, и мы в определенный момент это поняли. Вот сейчас настало время русским людям понять, что их используют, настало время понять, что нам промыли мозги, и настало время понять, что пора объединяться. Давайте возьмем пример в этом плане с Чечни. Давайте возьмем пример. Давайте подойдем к Рамзану Кадырову и скажем, Рамзан Ахматович, слушай, как объяснить русским людям, что они русские? Как так получилось, что часть русских считает, что они не русские? Как так получилось? Как им объяснить, что Москва их и так? И Владивосток их и так? Как объяснить? Может, он подскажет, может, кто-то другой подскажет. Фу, нет? Так, РФ не суверенная территория, разваливать РФ никто не собирается. Просто будет качаться газ, нефть за недорого, пишет Руслан. Не суверенная территория, разваливать РФ никто не собирается. Так Россию уже развалили. Вы не поняли, да? Развал, вы просто посмотрите на карты, развал Российской империи, а потом развал Советского Союза, это уже развал России. Россия сейчас находится в раздробленном состоянии, потому что Украина — это часть России. У нас уже 40 миллионов увели. Вы что, не поняли? Неужели это нужно объяснять? Россия сейчас находится в состоянии раздробленности, потому что наша территория с нашими людьми, которые возомнили, что они не наши люди, почему-то так получилось. Идеологическая обработка, что ж поделать. Не с нами, а должна быть с нами. И надо им объяснить одну простую вещь, что их никто захватывать не собирается, это никому не надо, а им надо просто вернуться домой и владеть всем вот этим, всем. От Польши, понимаешь, от Польши и до Курильской там гряды, вот так вот, вот что можно, если вернетесь, просто вернитесь, без крови, без всего, без проблем. Никаких проблем. Никто ничего не вспомнит. А кто вспомнит, кто помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому два. Чеченцы тоже русские? Нет, чеченцы россияне, но не русские, конечно. Нет, чеченцы — это отдельный народ. И это всем прекрасно известно. В том-то и беда, что есть народ русский, который раздроблен. Наша беда в нашей раздробленности. А как только мы соединимся, наконец-то, если кто-нибудь меня когда-нибудь услышит, конечно, хотя никому это нафиг не надо меня слушать, правильно? А вдруг моя речь на радио «Говорит Москва» послужит началом вот этому объединению русского народа? Пусть даже мое имя никто не запомнит, пусть даже это будет незаметно, пусть оно само собой сработает, но как же будет радоваться мое сердце, когда русский народ объединится весь. Господи, мне ничего больше и не надо. Все. Вот когда он объединится, я просто говорю, боже мой, и буду думать, что это с меня началось. Я буду так доволен. Я серьезно, если мне, с моих бы слов началось объединение русского народа, я бы умер счастливым человеком. Серьезно. Я бы мог не рожать детей вообще никаких, никого не воспитывать. Я бы мог вообще ничего не делать. Я бы мог уйти с работы. Я бы, в принципе, мог пойти скитаться по миру, мне было бы все равно, потому что я положил начало объединению русского народа. Боже мой! Мне больше ничего не надо. Серьезно! Серьезно! Если бы мне... Ребята, если бы мне кто-нибудь дал гарантию, что моя жизнь в обмен на объединение русского народа, сдал бы. Серьезно говорю! Только бы никто гарантию не даст. Обычно же как? Умер человек, и все, и до свидания. А объединиться не объединил, если бы кто-то дал гарантию. Но таких гарантий никто не дает. Может быть, только он. Я сейчас показал в небо пальцем. Может быть, только он. А так вот подумайте. Подумайте, вот каждый из вас, вот просто представьте себе, готовы вы ради объединения русского народа, просто если бы вам сказали, вот гарантию прям стопроцентную дали бы. Что, типа, ну, чувак, ты, конечно, должен пожертвовать своей жизнью, но после этого русские, украинцы и белорусы объединятся и будут жить в одном государстве и перестанут, наконец-то, мирятся известно чем. Наконец-то начнут жить вместе. Но это, мне кажется, великая такая русская мечта. Фу. А, якуты тоже не русские, но россияне. Да, 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 да. Да, я и не спорю, но россияне. Но россияне. Ну а что? Вот белорусы русские. Короз не поверит никогда.
Со знаком качества.
Со знаком качества. Как хотите, так и называйте. Если вам приятно. Сережа.
Но... Это же не мои слова, я просто цитирую одного известного государственного деятеля.
Я даже скажу, кто это, Лукашенко. Сереж, присоединяйтесь, Москва будет ваша.
Сколько можно национальный вопрос обсуждать?
Присоединяйтесь, уже. Сереж, Москва ваша будет. Ваша.
Она и так наша.
Как это?
Ну я же здесь.
Ну вот это здесь, слава богу, хоть ты. 19:30 новости. Роструд напомнил о переносе выходного за 23 февраля на майские праздники. Ага. Как сообщил замглавы ведомства Иван Шкловцев, дополнительного выходного в понедельник после Дня защитника Отечества не будет. Это нерабочий день переносится на 10 мая. Таким образом, граждане России будут отдыхать 23 и 24 февраля, которые выпадают на субботу и воскресенье. Ха-ха! Вот это я бы... И правильно. Я не понимаю, а в чем проблема? Если праздники выпадают на выходные дни, так и с какой стати вы должны какие-то дополнительные дни отдыхать? Ну, выпал праздник на выходной день, так и, ну, как бы, отдохните. Никто же у вас выходной-то не забирает, ну, совпало. Так, значит, таким образом граждане России будут отдыхать 23 и 24 февраля, которые подойдут... В марте же будет 3 выходных в связи с Международным женским днем в пятницу, субботу и воскресенье. Ну, так логично. Так логично, сейчас я март открою себе, да, март. А потому что 8 марта это пятница. Все логично. 8 марта этот день не выпадает на субботу, а 23 февраля выпадает на субботу. Поэтому, а что вы хотели? Так а что? Что требуется, я не понимаю. Леш, ты же понимаешь, что поезд уже уехал, пишет 709. Это вы мне по поводу Украины и объединения русских. Как вам сказать? Я думаю, что пока мы все вместе не решим, что он уехал, он не уехал. И даже когда мы все вместе решим, что он уехал, а потом передумаем и скажем, что он не уехал, он не уедет, он вернется, этот поезд. Поезд под названием «Российская империя». Конечно, все зависит от нас. Все зависит от воли народа. Да-да-да. Да-да-да. Хватит, говорит Харьковчанин. Хорошо, я про праздники же с вами хотел поговорить. А вы что, вы все еще в той истории, которую я вам рассказывал до этого. Я хотел вас поразвлекать праздниками, где вы будете отдыхать, где вы не будете отдыхать. Но нет, вы теперь уже рассуждаете о том, как нам объединить русский народ. А русский народ сам объединится, нет? Сам, может быть, объединиться. А вдруг Децл взял на себя эту жертву? Нет, с Децлом вообще темная история, да, все рассуждают и говорят о том, что, может быть, он всех обманул. Ну, похоже, что не обманул, потому что, видите, тут пробу берут, анализы какие-то посмертные. Было ли были наркотики в крови? Не было наркотиков. Говорят, что не было. Так, Олега Сафонова уволил с должности главы Ростуризма. Интересно, а кто это такой? Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Одновременно председатель правительства дал поручение подготовить предложение по кадровому усилению туристической отрасли. Нужно правильно расставлять приоритеты, эффективно управлять деньгами. Нужно повысить эффективность работы, заявил Медведев на встрече с вице-премьерами. А чем, интересно, занимался глава Ростуризма в России? То есть он как бы чем вообще занимается? Я не знаю. Я думаю, что единственная цель существования главы Ростуризма заключается в том, чтобы людям доказать, что нужно не в Турции отдыхать, а в Крыму. Единственное, что должен сделать глава Ростуризма, убедить, что отдохнуть надо в Крыму, а не в Турции. Вот и все. Ну, еще Египет как вариант. На Кирилл Толмацкий уже на острове, все идет по плану, пишет Николай и так далее. Ладно, так я и понял, что вас развлечь какими-то негеополитическими темами просто невозможно. Вас все время надо развлекать построением русского мира или Венесуэлой. Кстати, одна мысль пришла мне в голову, я думаю, она такая, знаете ли, ну, интересная, в разрезе Венесуэлы. Сейчас поделюсь. Смотрите как. В Венесуэле народ живет плохо. Ну, вот мы с вами это обсуждали. И в определенный момент народ выходит и ведет этот народ некий Гуайдо. И этого Гуайдо начинают признавать президентом все подряд. Другие страны, ну почти все. А Мадуро, он плохой. Ведь народ под нём стонет, и против этого Мадуры вышел на улицы. Правильно? Правильно. Ну вот каким вопросом я задаюсь. А когда во Франции вышли желтые жилеты? Тот самый народ французской, любящий свободу, страдающий под гнетом нынешнего французского правительства, выжил он против Макрона, что тот забаррикадировался в Елисейском дворце. Почему не нашли какого-нибудь другого президента? Почему, скажите, когда это происходит с негодяем Мадуро, которого ненавидит его народ, то обязательно нужно как-то этого Мадуро смещать. А когда это происходит с Макроном, которого ненавидит его же французский народ, как я понял, исходя из того, что были жилеты, то с ним ничего делать не надо. Вот я хочу понять, какая здесь логика? То есть протестующие, которые гневаются на своих правителей, правильно? А есть протестующие, есть люди, выходящие на улицы, которые гневаются на своих правителей, неправильно. Потому что есть суть правильные правители, а есть неправильные правители. Но кто определяет правильность того или иного правителя, если не народ? А я так понимаю, что не народ определяет. Потому что если бы народ определял, что до сих пор делает во Франции Макрон? Логично или нелогично? Лидер желтых жилетов попросил Путина признать его президентом Франции, пишет АГ. Я такого не помню. Мельчает француз, пишет 99-й. Репутация, пишет 14-й. Репутация кого? Макрона? А какая репутация у Макрона, кроме того, что он говорил, что он равен Путину? О репутации Макрона ничего такого необычного не знаю. То есть не Деголь это, не Деголь. Вот объясните мне, пожалуйста, эту странную коллизию. А почему, когда определенный народ выступает против своего правителя, его надо поддерживать, и его поддерживают некоторые страны, а когда в другой какой-то стране выступает народ против своего правителя, этот народ не поддерживают другие страны? Ваше мнение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм. Так сколько в США против Трампа протестовали, пишет 42-й. Например? Или, например, почему в США не бывает революций? Почему в США не бывает революций? Не знаю, мне кажется, хороший вопрос. Страны, пишет 14-й, страны, балбес, не понял. Я понял, я, значит, балбес, во-первых. А во-вторых, репутация страны. То есть есть какая-то репутация страны, и в зависимости от этой репутации страны, которая существует независимо от правителей и народа этой страны, как я понимаю, да, по мнению 14-го, каких-то правителей поддерживают, а каких-то правителей не поддерживают. Так Франции не давали в долг, а Мадуро давали. И что, Тони? И что, Тони? Вот я все-таки не понимаю. Понимаете, почему, когда, например, Великобритания голосует за Brexit, то, в общем, британцы решили. Почему, когда референдум происходит где-то там, в Великобритании, допустим, за выход определенных территорий и состав, то как бы он рассматривается. А когда он происходит где-нибудь, например, в Крыму, то он как бы неправильный, этот референдум. То есть я все хочу понять, силюсь понять, от чего это зависит. Потому что, на мой взгляд, может быть, я, конечно, ошибаюсь, все зависит сугубо от отношения к тому или иному государству или к тому или иному лидеру государства, других лидеров этих государств. То есть если он сукин сын, но свой, то значит, и не надо против него народ поднимать, поддерживать протестные настроения, гадить ему, не надо. А если не свой, то, конечно, мы постараемся. То есть такая логика. Тут-то мы уже и вложимся. В США никогда не будет революции, так как там есть ядерный чемоданчик. В ядерных странах никто рисковать не будет, пишет Бату. В Советском Союзе ядерный чемоданчик был огромный. При этом переворот свершился. 91-93 год, пожалуйста, да? Почему? Потому что определенный народ голодает, много людей одновременно, пишет Вадим. Французы говорят, что им, их жизнь невыносима под гнетом этого самого, как его называют, Оланда хотел сказать, Макрона. Французы говорят, жизнь невыносима, невозможно, бензин дорожает, мы против. А? Ты прав про сукиного сына, пишет Сергей. Так и есть, да, Сергей? У США одна цель — присвоить месторождение нефти себе, а борьба с демократией — это средство для достижения цели, пишет мне 314-й. Леша, во Франции люди не голодают, по крайней мере, пишет 57-й. Может быть. Но почему, когда во Франции люди выходят с протестом, не прилететь бы туда с печеньками, не сказать, что пора снести эту долбанную французскую власть, доколе народ Франции будет терпеть таких бездарных правителей? Сколько можно издеваться? Мы сделаем вам бензин в 3 раза дешевле. И народ Франции... Ура! То есть почему бы нам не поддержать эти... Ну, не то, что нам. А почему в определенных странах поддерживаются протестные настроения, а в других как-то нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Павел.
Да.
Ну, смотрите, тут на самом деле ситуация какая. В Крыму, конечно, мы поступили по внутреннему своему законодательству правильно, а по международному правилу они считают неправильно. Потому что если бы оспорили... итоги распада Советского Союза, которые тоже были нарушением международного права, тогда да. А мы, к сожалению, вот не до конца...
Ну, то есть, когда Союз... международное право нарушалось в момент распада Советского Союза, это было хорошо, и да, его нарушать да, можно было. Так. Вот о чем я и говорю. То есть, например, завтра в нарушении всех международных прав, например, Россия говорит, мы более не существуем, до свидания. Да, допустим. Все обязательства сворачиваются, и все. Все такие, о, хорошо. Тихо. Как вот с Советским Союзом. Молчать. Все. В Советском Союзе проведен был референдум, когда людей спросили, вы за распад там, Советского Союза? Ну, я сейчас преувеличу, но тем не менее, да, вы за то, чтобы он преобразовался в какой-то СНГ, не в СНГ? Люди такие, нет, мы за то, чтобы Советский Союз сохранился. Большинство. Все такие, на этот референдум. Фу, что там люди думают вообще по барабану? Кстати, обратите внимание, что в этом референдуме принимали участие украинцы. Вы посмотрите.
Украинцы голосовали за сохранение Советского Союза.
Странно, да? А сейчас они ненавидят Советский Союз. Якобы. Но я знаю, что это не так. Так вот, когда распадает Советский Союз... Все. Нарушение норм, не нарушение, Беловежский сговор, не Беловежский, всем все равно, хорошо, пускай распадается. Как только и если вдруг происходит нарушение неких норм, которые невыгодны, например, Америке или каким-то другим государствам, тут же сразу, как-то, то есть зайти в нарушение международных норм в какую-нибудь суверенную страну и побомбить ее, не вопрос. Вообще легко. Легко, Америка заходит, хочешь Ирак, хочешь куда. Вот просто зайдем и будем бомбить. Никого это не парит. Ну что, это же свои ребята. Ну можно повозмущаться немножко там, типа, ну вот опять они кого-то бомбят. Ну там ни санкции, ничего против них не вводят же, правильно? Зачем вводить? Чтобы против себя, что ли, вводить санкции?
Ну если только, не дай бог, Россия что-то такое... Боже мой.
Даже если Россия в рамках норм существующих начинает легитимному, в рамках норм, а не в рамках заявлений громких, да, легитимному правительству какому-нибудь оказывать поддержку войну, то
Россия не права. Не дает самоопределиться Россия сирийскому народу.
Какие вы странные ребята. А вы дали право на самоопределение какое-то, может быть, иракскому народу? Или вы же какому-то еще народу вы дали это право? Нет, и еще раз нет. То есть политика двойных стандартов. В США не бывает революции, так как любые зарождения жестоко пресекаются. Абсолютно верно. Об этом я и говорю, что там, то есть, как бы, смотрите, существуют смыслы, которые вовне транслируются, и существуют смыслы, которые на внутреннюю аудиторию идут. То есть говорим одно, подразумеваем другое. Хотим вообще третьего. И это вот и хитрость. То есть мы говорим, демократия во всем мире. То есть, и нации имеют право на самоопределение. Я представляю, завтра Техас говорит, мы отдельный народ, мы техасцы, мы не американцы. Мы выходим из состава Америки. И Америка такая, да, конечно, проводите референдум, нет проблем. Конечно, без проблем, просто отвалится один штат и все. Конечно, да, вы имеете право. Конечно, ребята, легко. Такого не бывает. Такого не бывает. А? Во Фрее не полили из огнестрела ни разу, пишет... Во Фрее? Угу. Если ты не заметил, во Франции не было ни одного выстрела из огнестрела, пишет 99-й. А его там не было, потому что не вооружали людей. Ведь когда ты хочешь, чтобы страна погрязла в крови, ты же должен вооружить умеренную оппозицию. Ты умеренный. В кавычках, оппозиции даешь оружие в руки и говоришь, пожалуйста. И после этого идет стрельба. Стрельба-то она откуда начинается? Оттуда, что у людей появилось оружие. Понимали? А вы этого не понимаете. Вы же, как это, какой смысл во всем, что вы говорите? Просто бла-бла, пишет Сергей Зет. Да, и знаете ли, какой смысл в том, что писали писатели? Просто слова на бумаге написали и все. Какой смысл? Ну, если нет смысла, Сергей, так и ладно, и нет, и нет. Я и не рассчитываю на то, что вы ищете какие-то смыслы в том, что я говорю. Но, может быть, кто-нибудь меня поймет. В этом и есть смысл. Макрон заикнулся, что вместо американских войск нужно создать европейскую армию, Риборез говорит. Сразу пошли желтые жилеты, он сразу замолчал. Если бы продолжил, то там бы тоже случилась жилетная революция, Риборез говорит. Ну да, некоторые связывают, безусловно, эти события. А когда сажают за мешок картошки, а за ярды держат в Совете Федерации, нормально, говорит Мэйкс. А для, по мне, воры есть воры. И за мешок картошки, и за миллиард. Воры, и они есть воры. Я не могу поддержать никакого вора вообще. С другой стороны, может быть, исходить из того, что кто-то ворует, чтобы прокормить своего бедного ребенка. Но что-то я таких историй не видел. Я видел истории о том, как кто-то ворует, просто потому что ворует. Ну, побухать, например, какие-нибудь алкаши воруют. Я видел, как воруют чиновники, просто чтобы себе очередной золотой унитаз сгандобить. Вопрос-то в том, что есть люди, которые воруют, а есть люди, которые не воруют. Чтобы пропитаться, у нас мало кто ворует, как я понимаю. Он украл пирожное, чтобы не умереть с голоду. Я не слышал таких историй в России. Вот, ну, извините. То есть у нас воруют те люди, которые хотят воровать. И они воруют на всех уровнях. И они мне все одинаково противны. Воры мне одинаково противны. Высокопоставленные ли? Либо какие-то деградировавшие воры. Какая мне разница? Они же воры. А так, а сербов, наверное, не понимаю. Здравствуйте, мне говорит Юрий. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Так, что еще у нас здесь? Лучший эфир я зарядил сильнее, чем мой iPhone. Ну да, надеюсь, да. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир?
Ага, целью вот этих санкций, так сказать, наверное, является отъем наших, так сказать, остатков наших ресурсов, поэтому контрсанкции надо ввести, так сказать, национализируют наши ресурсы, так сказать. В частности, алюминиевую промышленность, которую Дерипаска отдал американцам.
Национализировать?
Ну, Центробанк, да, так сказать, вернуть в госсобственность, потому что он уже банк России.
И после этого мы как это, начнем двигаться вперед? Семимильными шагами?
Ну, я думаю, может быть, как-то развиваться.
А сказать, вас не смутило, что в Венесуэле все как раз национализировано?
Ну, они как в блокаде американской находятся.
А, поэтому... ну, я понял. Спасибо большое. Да, в блокаде находится просто, и мы в блокаде находимся. Поэтому нам нужно ровно так же поступить, как они, чтобы у нас было так же, как у них. Ну, все же правильно, смотри. Венесуэла находится в американской блокаде. Первое. Тезис. Да. Россия находится в американской блокаде. Тезис номер два. Да? Да. Ну, то есть у нас же всякие санкции будут. Венесуэла в определенный момент национализировала все. Да, да. Россия предлагает наш слушатель сделать то же самое. Исходя из того, что говорит наш слушатель, я прихожу к выводу, что он хочет, чтобы мы пошли по тому же пути, что и Венесуэла. И пришли к тому же, к чему пришли в Венесуэле. В Венесуэле пришли к тому, что нет экономики, и есть протесты на улицах. И есть некий человек, который говорит, я президент. И западные страны говорят, да, он президент. А тот, который якобы президент, он говорит, нет, я президент. А ему говорят, нет, ты не президент. Все. Ну, а дальше, может быть, будет гражданская война, посмотрим. Посмотрим, у кого на что там хватит. Робин Гуд тоже вор, пишет доктор Карис. Выступление населения страны против властей есть всегда и везде. Вопрос, как власть реагирует на это и какие выводы делаются, пишет Вадим. Чем жестче реагирует, тем лучше. Как показывает практика с Occupy Wall Street. То есть, чем жестче реагирует, чем конкретнее, тем и лучше. А чем мягче, тем больше сложных последствий. Вот Янукович долго не мог определиться, что ему делать. Так и не определился. Зато те люди, которые смещали Януковича, очень быстро все и определили, и четко сделали. Красиво. Как надо, пожалуйста. Вот кто начинает мешкать, тот попадает в неприятную ситуацию. Кто стоит на своем, кто уверен в себе, тот не попадает в такие ситуации. Все. Да? Французы молодца, пишет Андрей. Так молодца-то молодца. Ну тогда, ну как бы молодца, своего-то не добились. Я, кстати, не понял, куда желтые жилеты-то делись. Как они, такое ощущение, что они возникли неожиданно и также неожиданно исчезли. А как такое может быть, что в стране накопился какой-то вот, да, накопилась уйма вопросов к власти, люди, недовольные властью, выходят на улицу, чтобы ее снести и изменить лицо Франции раз и навсегда, а потом за секунду исчезают просто, фу, и нет их. Где желтые жилеты? То есть удивительно, что народный протест, основанный на якобы воле народа, взял и исчез. Что случилось с волей французского народа? Или это не воля народа была? Или деньги закончились? Или кто-то приказал перестать? Я вообще не понимаю, как это все устроено. Странные вещи. Дальше Кардаджиста, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.